Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами сейчас в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 1 декабря. И сегодня говорим вот о чем. Российские войска упорно наступают на одни и тех же направлениях, а их потери растут. Зачем оккупанты вывезли в Россию заключенных с оккупированных территорий? Сколько дней в пути проводят люди, которые хотят выехать с захваченной части Донбасса на свободу? Во вторую зиму войны Украина входит в ожидание ракетных массированных атак, блэкаута и связанного с ним отсутствия света, тепла и воды. Во время кровавой и изматывающей битвы на Донбассе, а также в ожидании очередной попытки армии России напасть на Киев. Страны Запада готовятся принять следующую волну беженцев из Украины. Сейчас в странах ЕС и других государствах уже дожидаются окончания боевых действий несколько миллионов человек. Накануне в сентябре украинские психологи провели исследование психологического благополучия украинцев, в котором отметили, что хотя сами украинцы оценивают свое психологическое состояние как хорошее на почти 7 баллов из возможных 9, ресурсов для дальнейшего сопротивления агрессии России может дальше не хватать. Сегодня в студии мы поговорим о том, что может сломить волю украинцев к победе над Россией во время второй зимы войны. Почему на настроение жителей Украины пока не влияют ни угроза массированных ракетных атак, ни первый в истории страны блэкаут. И как помочь себе и близким, когда психика будет на пределе. Сегодня с нами будут народный депутат от фракции «Голос», военный эксперт и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, а также политический психолог, замдиректора Института социальной и политической психологии Национальной академии психологических наук Украины Светлана Чунихина. Друзья, как обычно, вы можете принимать участие в нашем эфире, если напишите ваши вопросы и реплики в чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в Фейсбуке, в Ютьюбе «Донбасс Реалии», с удовольствием передадим эти вопросы и реплики нашим гостям. Ну а пока пару фраз о ситуации на фронтах. В прошлые сутки, по данным украинского генштаба, под Бахмутом армия Украины отбила атаки на Яковлевку, Белогоровку и Курдюмовку под Бахмутом. Проект Deep State говорит также об атаках на спорные Солидар и Бахмутская, которые не окончены, а постоянно продолжаются. По результатам боев, последнюю неделю ситуация на направлении такая. В Опытном идут бои за населенный пункт. Западнее Опытного диверсионно-разведывательные группы России пытаются пройти в сам Бахмут. Зеленополье оккупировано, Курдюмовка в серой зоне, то есть обстреливается обеими сторонами. Возле Авдеевки наступление за эти сутки отбито на Первомайское, Водяное и Каменку, южнее на Красногоровку и Маринку, в которой, судя по всему, присутствуют сейчас и российская, и украинская армии. В Луганской области ВСУ отразили наступление на Стельмаховку и Новоселовское, направление Сватово, и Белогоровку на границе двух областей. Ситуацию вдоль трассы Сватово-Лисичанск сейчас генштаб характеризует так. Противник ведет оборону. В прошлые пару дней командование констатировало, что Россия там ведет наступление. Из ствольной реактивной артиллерии и танков Россия обстреливала более 10 точек на подступах к Бахмуту, 7 на Авдеевском направлении, от Авдеевки до Маринки, Новомихайловки, а также Угледар. Он под ударами каждый день. Вот свежее видео из этого города, видим разрушения. Когда российские войска отступали из Херсона, в ноябре украинская власть сообщала, что Российская Федерация выпустила заключенных из местных СИЗО, в том числе осужденных за убийство и изнасилование. Позже в редакцию российского издания «Сирена» обратилась мать заключенного, который отбывал срок херсонской колонии, а потом был вывезен в Россию. Вместе с ним по этому же маршруту уехали около 2500 человек. Сейчас родственники пытаются найти их с помощью российских правозащитников. Журналисты создали даже специальную карту, на которой видно, куда перевозили заключенных с оккупированной части Украины. С нами на связи журналистка издания «Сирена» Марина Муратова, которая занималась исследованием ситуации с вывезенными заключенными. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина, расскажите нам, пожалуйста, как вообще удалось выяснить, узнать об этой ситуации с вывозом заключенных с захваченной украинской территории? Откуда поступила к вам информация?
Нам написала одна из мам заключенных. Я с ней связалась, она рассказала все, что есть. Потом я в чате херсонском нашла комментарии по этой теме, списалась с их авторами, и они добавили меня в чат. На тот момент уже был чат у мам. Вот, после этого уже с помощью российских правозащитников удалось набросать какую-то примерную карту, потому что одна колония там еще не подтверждена, у нас там стоит вопросительный знак на ИК-11, да. Вот, а все остальное, да, подтверждено.
Марина, расскажите об этой истории и мамы, да, которая к вам обратилась, и ее сына, насколько я понимаю, почему она искала своего сына, или она была недовольна тем, что его вывезли на территорию Российской Федерации. И, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Но они все ищут своих сыновей, там около 30 человек сейчас в чате, и они все пытаются найти своих сыновей. Но проблема в том, что Россия и особенно российская система ФСИН – это очень закрытое место, и туда не могут попасть правозащитники, особенно сейчас. Невозможно получить информацию. Ну, сложно. Мамы из-за границы не могут написать в СИН письмо, как это могут сделать мамы в России. Они из-за границы не могут позвонить по зоне телеком, поэтому только какие-то нелегальные способы связи, если они там находят, то они сообщают, где они находятся. Несколько сыновей, мужей отзвонились матерям, хотя бы известно, где они. А в остальном сейчас занимаются российские правозащитники. Они за мам будут рассылать, уже рассылают письма, запросы. И сейчас главное понять, где находятся люди. Эту практику отработали, когда на оккупированной территории, ну, уже освобожденной, людей похищали, гражданских. И люди писали запрос в колонию, и приходил ответ «доставлено». Если доставлено, значит, человек жив, и значит, человек там находится. Если не доставлено, то ищем дальше. Сейчас вот такая стратегия.
Марина, вот очень интересно понять, как вы узнали в этих маршрутах передвижений, да, как получилось собрать информацию о том, куда именно их отвезли?
Это рассказывали мамы, потому что пока была возможность у их сыновей звонить, они звонили, говорили. То есть в мае их вывезли из их колонии в Старую Сбуревку, они это все сообщали. После этого в ноябре их начали вывозить в Крым, в Симферополь. Они тоже оттуда смогли дозвониться. И после этого с ними пропала связь практически со всеми. И тогда вот уже мамы написали нам, написали, возможно, другим журналистам, и началось какое-то движение в эту сторону. Вот сейчас потихонечку люди выходят на связь из российских колоний.
А это, я так понимаю, началось прямо перед отступлением российских войск из Херсона, этот вывоз, да? Буквально за несколько дней?
По данным правозащитников, за 1-2 недели.
Марина, мы можем понять или строить версии, зачем это все происходит? Связано ли это, возможно, с деятельностью вот этой частной военной компании «Вагнера», которая вербует заключенных на территории Российской Федерации? Вот решили воспользоваться таким ресурсом уже на украинской территории. Есть ли какие-то версии? Может быть, уже вот родственники этих заключенных о чем-то рассказывали или сами эти заключенные, что их пытались вербовать? Что происходит? Зачем это?
Про попытки вербовки ничего не слышала. Были слухи, все на уровне слухов сейчас, были слухи про то, что предлагают российские паспорта. Будет неудивительно, к сожалению, в текущей ситуации мы уже многое видели. Простите. Но непонятно, зачем паспорта. Возможно, да, возможно, чтобы вербовать. ЧВК «Вагнера» сейчас ходит по всем колониям. Мне не очень понятно, как они будут уговаривать граждан Украины вступать в свои ряды. Потому что сбежать из ЧВК «Вагнер», я не знаю, как это возможно, даже на территории Украины уже находясь. У правозащитников есть несколько версий. Самое интересное, да, если можно так сказать сейчас, это освобождение мест в южных приграничных российских колониях в Ростовской области, по-моему, в Краснодарском крае, если я не ошибаюсь. Оттуда вывозят российских заключенных, их сейчас российские мамы начинают искать, и освобождают места непонятно для чего. Возможно, украинцев перевезут туда. По какой причине, зачем это делается, непонятно. То есть есть предположение до каких-то самых ужасных, вроде как использования в качестве живого щита, но не хочется пугать людей, потому что мы не знаем, для чего это делается. Все, с кем я разговаривала, все юристы, с которыми разговаривали правозащитники, они все не понимают, с чем это связано. У ГУЛАГу.нет была мысль, они практически уверены в этом, что в Херсонской области заключенные стали свидетелями нарушений прав человека, потому что известно, что там были бунты, известно, что там были жертвы. Это проходило, я видела это в украинских СМИ, когда готовила материал. Вот. И что они их вывезли, чтобы те не стали рассказывать. Еще одна версия – найти, подкупить, угрожать, заманить как-то, найти среди заключенных кого-то, кого российская пропаганда сможет использовать в качестве своего героя, который разочаровался в Украине. Не факт, что они такое найдут, но я не знаю.
Марина, и последний вопрос, но, может быть, немножко даже смешно прозвучит. Насколько это все законно, да, какие права есть у этих заключенных? Говорят ли об этом что-то правозащитники?
Конечно, это все незаконно. Это похищение гражданских лиц. Они не совершали преступления на территории России. Они не могут находиться в российских колониях. Их не имели никакого права вывозить. Ну, начнем с того, что вся ситуация с 24 февраля – это преступление незаконно. Вроде как известно, тоже как можно надвое делить, потому что невозможно сейчас это подтвердить. Им хотя бы, возможно, не будут менять сроки. Такая же история была с аннексией Крыма в 2014 году. Там украинским заключенным не меняли сроки, потому что поначалу все опасались, что их заново посудит российский суд, и они будут отсиживать еще какое-то время. Вроде как правозащитники из Руси сидящие говорят, что не будут им менять срок. Вот что дальше? Будем следить за этой ситуацией, пока все, что есть.
Спасибо большое, Марина, за вашу работу и за включение. Марина Муратова с нами была, журналистка издания «Сирена». Материал издания о заключенных украинских тюрем, которых насильно и незаконно вывезли в Россию, читайте по ссылке в описании к этой трансляции на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Ну, ищите в телеграм-канале издания российского «Сирена». 7 дней на границе России, чтобы выехать на волю. Это реальность, с которой сталкиваются украинцы, которые добираются с оккупированных территорий в Европу или Украину. Из очереди в 1000 человек, которая нам рассказала очевидица, за день из России выпускали не больше 100 украинцев. Живая очередь под открытым небом для некоторых стала даже смертельной. О том, как сейчас люди добираются из Донецка и Луганска на свободную территорию Украины, поговорим с моей коллегой Анастасией Середой, она гость нашей студии. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну какие сейчас, давай в общем, да, оценим ситуацию. Есть пути для выезда из оккупированных городов, но из того же Луганска-Донецка. Насколько это легко или невозможно, или трудно сейчас?
Все сложно, особенно в Луганске. Потому что даже тот же Гайдай недавно заявил на днях о том, что через подконтрольную Украине территорию выехать невозможно. Если ехать, то только через оккупированные территории, дальше Европа, еще с 2014 года. У них налажены некоторые пути, да, где они выезжают в Ростов, а из Ростова тогда уже едут дальше, да, там Европа, Литва, Латвия, Эстония, и то есть пересекается только так. Это долго по времени, даже говорилось о том, что будут некоторые пункты перевалочные, где волонтеры готовы помогать нашим украинским беженцам, которые выезжают, то есть их могут накормить, поселить. Касательно материальных денег нет, но если надо будет где-то остановиться, то людям, выезжающим там из Луганска, из Донецка, наши украинские волонтеры могут помочь.
Настя, ну это все делает, я так понимаю, рынок, да, то есть есть спрос на то, чтобы выехать, и вот частные перевозчики берут определенную сумму денег и вывозят.
Да, 250 евро в одну сторону, частные перевозчики берут деньги, причем у них как? У них есть фирма, зарегистрированная в Украине, наша киевская, по Киеву может возить, довозит до границы, например, Латвии, да, извиняюсь, не Латвии, Эстонии, вот, там они делают пеший переход. А дальше уже автобусы встречают их с российскими номерами. Они там усаживаются и едут дальше, куда им нужно. То есть вот такая фирма. Причем платить надо сразу. Ты платишь 250 и едешь. Не факт, что ты сделаешь пеший переход, а потом у тебя этот автобус будет ждать и довезет тебя до конечной точки.
На свой страх и риск еще большой вопрос, да, где найти такие деньги на оккупированной части Донбасса. А что с запорожским направлением? Там было достаточно оживленно, да, в Васильевке можно было выехать с юга Украины. Сейчас оккупанты выпускают людей.
Люди не рискуют ездить. Там, если кто-то рискнет ехать, то такая ситуация, что мужчин осматривают прям с головы до ног. Бывает такая ситуация, когда водителя высаживают, пассажир садится за руль и едет дальше. Все вещи перебирают. Были такие варианты, что вас могут пропустить дальше, но без ваших вещей. Да, там вас забрали, что вы ехали, вы едете обратно. Поэтому не сильно много людей рискуют, плюс ко всему там нужны пропуски. Хотя пропуски, кстати, выписывают довольно быстро, там 1-2 дня, и уже можно получить и поехать. Но люди больше пытаются ехать не через Васильевку, а в объезд. У них есть дорога Они называют ее «дорога жизни». Она уже принадлежит подконтрольной Украине территории. Надо ехать полями. Единственное, можно застрять. Поэтому спасатели, пожарные потом достают тросами машины, которые застряли в полях. Есть еще варианты, но это вообще отчаянные люди едут. И за день таких бывает около, ну там, 2-3 до 5 человек, которые своими машинами могут ехать по трассе. Но, опять-таки, безопасных дорог нет, которыми можно туда доехать. Поэтому там села близлежащие вообще не выездные. Официальных эвакуаций из Запорожской области тоже нет, потому что украинская власть не договорилась с оккупационной.
Ну а что, россияне просто выпускают или проводят какие-то фильтрационные мероприятия на выходе? Ты вот рассказывал о том, что мужчин могут не выпустить, да? Ну а рассказывала тебе вот свидетельница, да, которая с тобой связалась, Надежда, я не знаю, это настоящее имя, да? Или
настоящее имя, да.
Что там происходят какие-то мероприятия, ну допросы, возможно, спрашивали ее о чем-то?
Да, смотри, когда приезжаешь в пункт России, да, туда уже, на границе с Эстонией, то заполняешь анкету, есть допрос. Анкетирование проходят люди от 20 до 60 лет. Ну, то есть детей, понятно, не опрашивают. Под особым прицелом, конечно, мужчины. Сама Надежда говорит о том, что ей политические вопросы не задавали. Ну, были люди в автобусе, они потом делились своим опытом. То задавали, спрашивали про политику и все такое. Саму Надежду говорили, а не хотите жить в Москве? Это город возможностей, а почему нет? Она говорит, ну, нет, спасибо, у меня тут родители, я как бы держусь за них. Вот. Но, в принципе, каких-то суперпровокационных вопросов прям не было. Ну, тут тоже надо знать, как отвечать, потому что были люди, которых завернули. То есть что-то им не понравилось, и они там дальше в автобусе не поехали. Их оставили дальше допрашивать.
И судьба их, я понимаю, неизвестна.
Да, не знаю, что дальше.
Давай еще вот такой коснемся вопроса. Ну, заехать на территорию России-то можно, да, с оккупированной части Донбасса. Выехать сложновато. А есть варианты не ехать через Российскую Федерацию? Сколько это стоит? Какие-то маршруты?
Есть варианты, но не у всех, опять-таки. У Луганска такого варианта нет. В Запорожье, да, возможно. Смотри, есть города, которые ближлежащие, то туда до Запорожья можно доехать, оттуда, понятно, проверка документов и проще. Но вот тут вопрос просто в том, как выбраться. Вот. И во многих получается так, что, в принципе, люди едут наобум. Если повезет, доедут. Не повезет, не доедут. Все недешево. Скажу, что вот от 250 евро это... Ну, это только то, что поставили сейчас, да? Дальше это может быть дороже. Но тут еще все зависит от того, какие страны ты проезжаешь. Потому что в Европе это все, я знаю, что дороже. Ну, вариантов, в принципе, людей немного. В оккупации там у них без вариантов. И легче тем, кто со своими машинами, конечно, а те, кто едут общественным транспортом, ну, эвакуации почти нигде нет.
Спасибо большое, Настя. Анастасия Середа была вместе с нами. Мы вот обсудили все существующие сейчас варианты выезда с захваченной Россией территории, давно захваченной, вроде Донецкой, Луганской, и недавно, вроде юга Украины. Это дорого, долго, сложно, изнурительно, и не все могут выехать, потому что если ты покажешься вот российским силовикам подозрительным, ты исчезаешь, и судьба твоя дальнейшая неизвестна. Анастасия Середа была гостью нашей студии. Раньше в городах можно было встретить кладбище трамвая, или кладбище автомобилей, а сейчас в Харькове образовалось кладбище ракет. Украинские исследователи собрали тысячи обломков ракет, кассетных бомб и снарядов, которыми Российская Федерация обстреливала Харьков. Обломки исследуют исследователи Международного уголовного суда. Вот как такое кладбище выглядит с дрона.
Ось тут знаходяться залишки крилатої ракети «Іскандер». Саме таку ракету влучили по гуртожитку на Салтівці. Там загинуло 19 осіб та 21 особа отримала поранення. Залишки боєприпасів є належним доказовою базою, оскільки вона саме фіксує застосування Росією того озброєння, яке знаходиться у неї на балансі, яке вона використовує проти України. З цими доказами працюють міжнародні експерти, працівники Міжнародного кримінального суду. Всього за фактом обстрілів на території міста Харкова та області було внесено в ЄРДР більше 5 тисяч кримінальних проваджень за статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. Тут на цій ділянці знаходяться лише залишки боєприпасів, якими обстрілювали місто Харків. Росія використовує по мирній цивільній інфраструктурі це озброєння. Зокрема, обстрілюються лікарні, висотні будівлі, багатоквартирні будинки, приватні сектори, також підприємства цивільні, які не мають жодного відношення до військової інфраструктури.
Так, а де это, ще були десь люди?
Так що тоді забираємо бабусю?
Ти щось соньку забрала?
Звісно. Вона пів війни вже прожила.
Боже, я перезмірю.
Якісь больні стоять на тій стороні, чи її по хаті б'ють, то по шиферу залетить, то в стінку бабахне, все посипається. Взагалі хворі на голову. Ну і що, що ми кричали «Слава Україні»? Так ми ж українці, Україну ждали. А не ці. До двір заходили, як так і треба. Гутята ходять, як типа я їм вирощувала.
Це ви про кого?
Про росіян. Ходили тут усім. Я власть. Я раз так психанула, йому кажу, якщо ти власть, що ж ти сидиш біля баби, на бабам власть. Іди отам, де воюють, показуй свою власть. Так він ще передо мною пістолетом махав. Вони тільки вміють, видно, воювати тільки з бабами.
Не тільки танкові, я там є такі бучні вибухи, що я навіть не знаю, що воно таке.
Як часто ви в такі місця їздите забирати людей?
О, постійно, з перших днів війни. Я на передовій, на нулі завжди. Я вивожу людей з передової, з нулів, а потім в більш безпечне місце, там інші волонтери вже підхоплюють їх і везуть далі.
Вам не страшно?
Не знаю. Ну, страшно, лячно, звичайно. Ну, але це таке вже. Я вже приїхала, що тут, щоб вже лякатися. А коли ти можеш допомагати людям, це таке, так сказати, віддача така от. Іде дуже емоційно, гарно.
Часто вони... кажуть, що люди не хочуть виїжджати.
Є таке, так. Але я їм кажу, говорю, зараз, говорю, 2 дні, говорю, всі поїдемо. І вони їдуть.
Люди! Я тут всім розселю, всім допоможу.
А де йти на ту вулицю?
А може я схожу з вами, ви мені покажете, чи це?
Валюха, не горюй! Я жив!
Я просто вже горюю! Я там, де з дітками їбні пі. Ми там найдемо. Господи! Господи, я ж тут оце все бросимо, поїдемо. У мене ж там хазяйство. І хай ходить, випустить його, хай ходить. Що Бог дасть, та й буде. Стріли і від тіль, і від тіль, і з усіх сторон. Я була під той, мене привалило. У мене тут застережка, тоді цей чоловік витіг мене. Я спасла там ванна, а то я взагалі без нічого сталась. Ой, я боюся.
Так, у нас,
так, а куди ви будете нас
вакцинувати?
Ми спочатку до Слав'янського. Слав'янського Галина зустріне. Є розселення в Тернопільській області, є у Львівській області.
Це тут?
Да. Ти точно залишаєшся?
Так. Да.
Що,
вчити, як краще б в школу ходили. Да? Чому таке пережити, як ви пережили, мої вітчички рідні. Привезли з собою.
Ні, і пепла.
Ага, дома ще хтось остався.
Ні, клітка.
А, клітка. Ну нічого, ховай її в турках, хай вона не мерзне.
Вот она ВПО, так и живет.
С весны этого года в Мариуполь вернулись некоторые жители, а Россия вкладывается в рекламу того, что якобы его отстраивает. По оценкам мэрии города, выехавшей перед осадой, то есть украинских властей, ни одного целого дома в городе не осталось. Тем не менее, там живут около 150 тысяч людей. В каких условиях? Моя коллега Анастасия Середа пообщалась с теми, кто это знает.
Звуки рушащихся домов, летающих над головами ракет и бесконечных взрывов на соседних улицах закончились для Мариуполя весной. В первые месяцы масштабной войны город пережил ад. Кажется, от знакомого всем Мариуполя осталось только море.
У них я маю на увазі у окупантів. У них є декілька локацій по місту, які вони вичистили. А в цих локаціях вони проводять зйомки. Якщо вийти на декілька кроків, на декілька метрів за оцю локацію вичищену, то там буде жах. То там будуть розбиті дома, то там буде видно, що люди живуть на вулиці.
От когда-то развитой инфраструктуры города остались воспоминания, как и от полноценного водоснабжения, газа и тепла. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, 90% мариупольцев на теплые квартиры этой зимой могут не рассчитывать.
Маріуполь не готовий перезимувати. Постійне виключення електрики через перенавантаження електромережі. Теплопостачання і 10% не мають. Власне, централізовано мається на увазі. Тобто місто не готове і вже не впорається ніяк насправді.
У Николая Осиченко, виїхавшого із Маріуполя в середині марта, в городі остались друзі і бывшие колеги. Общаются через соцсети. По их рассказам, Россия начала рассылать такие письма жителям.
Якщо ти живеш у будинку без комунальних послуг, ти повинен написати там на ім'я якогось місцевого начальничка, що ти житель такого-то будинку, дати свої персональні дані, паспорт, бла-бла-бла. Що ти цілком погоджуєшся з тим, що то несе ризик для твого життя, але ти просиш підключити в твоєму аварійному будинку газ, електрику, водопостачання.
Тобто, якщо підключать газ через діряву трубу і случиться трагедія, російська окупаційна влада не виновата. Ти ж сам просив у тих, кому цивілізація в квартиру не вернулась, варіантів, як согріватися, зараз немного.
Що вони роблять? Вони у бойлері нагрівають воду, наливають її по пляшках. І на ніч вони обкладаються цими пляшками, і вони так сплять.
Окупаційні власті вже заявили, що планують знести 147 висоток. Однак, со слов советника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в треті таких квартир живуть люди. Заявлені...
С нами Роман Костенко. Наконец-то мы наладили с ним связь. Народный депутат Украины, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Господин Костенко, здравствуйте.
Доброго дня.
Роман, ну сегодня вот после такого тревожного ожидания украинцев этого массированного ракетного обстрела, которому и готовились большинство украинцев, которых сообщались во многих телеграм-каналах, предупреждали и лидеры общественных мнений о том, что возможны были вчера и позавчера массированные ракетные обстрелы, сегодня вот в обед в Украине прозвучала масштабная тревога, и, скорее всего, это было связано со взлетом трех российских истребителей МиГ-31К. Вот об их взлете сообщила мониторинговая группа белорусская, белорусский Гаюн. И почему на всей территории Украины? Потому что они могут нести кинжалы, с которыми пока не справляется украинская противовоздушная оборона. Но что интересно, Роман, отметила эта группа, белорусский Гаюн, что они улетели на территорию Российской Федерации, на аэродром Савослейка, который расположен в Нижегородской области Российской Федерации. Белорусский Гаюн отмечает, что там находится филиал 4-го государственного центра подготовки авиационного персонала войсковых испытаний Минобороны Российской Федерации. Зачем Россия убрала носители кинжала из Беларуси?
Я думаю, що це така часткова міра. Я думаю, Росії ще вистачає носіїв, які знаходяться в Білорусі. Якщо вони захочуть, то вони зможуть їх використати. І тим більше, що на трьох МІГ-31 там не закінчується, скажімо, нальоти на Україну. Вони використовують різні самоліти, Ту-160, інші ракетоносії, Ту-95. Тому я не думаю, що потрібно придавати таке велике значення саме перегрупуванню трьох літаків на інші напрямки. Тим більше, що ракет «Кинжал» у них не так багато, щоб вони могли їх витрачати. Те, що вони можуть ними погрожувати, да, як ми бачимо сьогодні в тому числі, але просто витрачати, коли в них є більш такі старі ракети, які менш точні, я думаю, що вони будуть в першу чергу їх використовувати, тому що це єдиний козир, по факту, який в них залишився, щоб лякати там країни Європи, країни НАТО, тому що все інше вже показало свою або неефективність, або те, що показало більш-менш ефективно, показує те, що вони закінчуються, ці ракети. Тому якийсь козир може залишитися, думаю, вони ставлять на цей кинжал.
Роман, а как вы воспринимаете и оцениваете вот тактику Российской Федерации касательно вот этих массированных ракетных обстрелов? Почему сейчас пауза? Стоит ли ожидать вот этого решающей ракетной атаки, которая вот часто сообщается в социальных сетях, да и к ней готовится, что там будет, ну, даже, может быть, больше, чем сотня ракет. Они, россияне ждут, пока Украина восстановит вот все поврежденные инфраструктуру энергетическую, а потом снова ее разрушить, чтобы было больше убытков у Украины. Как вы эту тактику, ну, вот оцениваете, характеризуете?
Ну, в тому числі росіян є ця тактика. Ми бачили, заяви робили і Великобританія, да, представники Великобританії, про те, що яку мають взагалі вагу ці ракетні удари. Я з ними погоджуюсь, що якби росіяни почали з самого початку це робити, це дійсно могло мати більший ефект. Зараз уже, коли країна, скажімо, мобілізувалась, то ми вже приспособились до того, щоб це все швидко відновлювати. Да, дійсно є проблеми зі світлом там, але вони такі не такі глобальні, які там могли б бути. В Україні дійсно залишився великий потенціал, що після розпаду Радянського Союзу щодо енергетичної інфраструктури, які ми не використовували до цього, тому що не потрібні були такі потреби, як тоді, коли ми мали забезпечувати ще частину Радянського Союзу світлом. І зараз він у нас ще є, тому ми ним користуємося. Звісно, є проблема, це втрати там деяких енергогенерацій, в тому числі Запорізької АЕС. Але росіяни це розуміють, це чисто така терористична тактика, якою вони намагаються залякати нас. І те, що вони зараз не б'ють, я думаю, вони ждуть більших холодів для того, щоб завдавати ударів безпосередньо, щоб люди на собі відчували не тільки відсутність світла, а це і холод там, і там і інший вплив там і природи, і, скажімо, зовнішніх факторів. Тому я думаю, що вони чекають, ну і плюс погоди. Для них вони вже зрозуміли, що коли ракети в зоні видимості, велику частину ми їх збиваємо. Да, і вже вони самі говорять, що треба чекати погоди, там туману або ще чогось між собою говорять для того, щоб пускати ракети, щоб більше їх проходило. Ми це теж розуміємо, у нас є радари і будемо продовжувати збивати їх ракети, нас цим не злякати.
Роман, а расчет Путіна на те, що українці сильно замерзнуть і почнуть протестувати проти Зеленського, да?
Ну, це приблизно такий самий, як розрахунок, що вони Україну за 3 дні захоплять, де щось. Приблизно те ж саме. Ніхто не буде. Ми з кожним днем розуміємо, що вони, коли вони вбивають наших людей, вбивають нашу інфраструктуру, нищать її, ми розуміємо, хто в цьому винен. В цьому винен не Зеленський, да? В цьому винен Путін і його армія. І коли він робить це з нашими людьми, ми розуміємо прекрасно, хто в цьому винен. І розуміємо, що ми, як влада, народні депутати, там президент, є те, в чому ми єдині. Це забезпечення перемоги і забезпечення виживання наших людей. Тут не може не бути ніякої політики. Тут всі об'єднані.
Роман, там есть надежды, если смотреть российское телевидение, ну и российских официальных лиц, что вот эти вот бомбардировки массовые, ракетные, они повлияют на обороноспособность Украины, как-то дезорганизуют вооруженные силы Украины. Это как-то связанные вещи? Ну, если какой-то действительно массированный удар будет нанесен, может это отразиться на вооруженных силах Украины, на каких-то направлениях?
І якщо чесно, от я не бачу, як людина військова, я не бачу, як воно може на нас, на наших військових не відражається навіть бомбардування їх на полі бою, що робить Російська Федерація. Кожного дня прилітають снаряди, ракети, авіація бомбить, і ми все рівно держимо рубежі і маємо ще спроможність наступати. Дійсно, це да проблема. Вони намагаються вбити нашу економіку, вбити нашу енергоструктуру, але там є інший фронт. Це фронт цивільних людей, які тримають його теж так само, як військові тримають на фронті. Я вважаю, що це не вплине. Тим більше ми маємо підтримку наших партнерів. Практично кожного дня отримуємо нову зброю. І ви ж бачите, ми отримуємо зброю різну. Нам немає такого, що нам дали одні патріоти, або дали і одні ірісте, або інші якісь системи, там ППО, наприклад. Це ж ми теж розуміємо, для чого робиться. Їх перевіряють на здатність збивати російські ракети. І тепер вже Європа, по факту, Росія має мало ракет, а Європа при цьому знає, як швидко і як якісно збивати російські ракети, і що треба зробити, щоб жодна ракета не впала або в Європі, або в Сполучених Штатах. По факту, Росія всі козирі свої відкрила. Європа зараз побудує сильну систему ППУ, допоможе нам побудувати свою, і Росія вже залишиться, скажімо, без можливостей вражати взагалі когось і впливати на світ. Ну, звичайно, ядерна зброя, ми розуміємо, це інший рівень, це вже тоді ніхто ні з ким розмовляти не буде. Якщо говорити про звичайні методи ведення війни, то Росія її вже програла.
Роман, а вот эти вот сообщения, месседжи о решающей ракетной атаке, Объединенное командование Південь прокомментировало это и сказало, что это мощное информационное давление на Украину. Таким образом, враг пытается повлиять и напугать население. Я так понимаю, это тоже часть войны, да, такая часть информационно-психологической специальной операции со стороны Российской Федерации. Ну вот сейчас взлетели вот эти вот бомбардировщики. Увидели украинцы, что ракета никаких не прилетела. В следующий раз опять не прилетит. А потом прилетит, да, и это немножко вот дезориентирует Украину. Опишите, пожалуйста, ну вот как это работает, как вы это видите, часть ли это ЕПСО и как она работает?
Ну, дивіться, по-перше, ми бачимо всі зльоти бомбардувальників з Російської Федерації, з їх аеродромів, і приблизно ми можемо вже прикинути, скільки ракет буде пускатись. Ми бачимо ракетоносії в Чорне море, які виходять надводні, підводні, ми бачимо повітряні, і приблизно можемо розуміти, які сили засоби нам ми повинні приводити в бойову готовність. Ворог це розуміє, що ми бачимо, і тому постійно тримається нас, знаєте, такі, як нас в спецназі говорили, в красному кольорі, тримати постійній готовності. Да? І розумієш, що це ресурс. І ви правильно кажете, що один раз, другий раз, третій, а потім можемо втратити пильність, і вони пустять ці ракети. Але ж ми теж бачимо кількість, яка піднімається. Їм теж невигідно постійно піднімати там 20 літаків повітря, а потім їх знову садити. Я думаю, ми все побачимо.
Роман, а это дорого, да, поднимать ракеты, это тоже не поднимать бомбардировщики, это тоже не дешевое удовольствие.
Звичайно, стратегічні бомбардувальники, Ту-160, Ту-95, це дуже дороге задоволення, піднімати, тримати яких деякий час в повітрі, і плюс там робити пуски ракет або імітації пуски ракет, це дуже дорого. І ми розуміємо, що це дорожче, ніж приводити в бойову готовність ППО, яке знаходиться на землі. Це набагато дорожче. І тому ми це теж розуміємо, ми їх відслідковуємо. Інформаційна війна, да, вона є великою частиною звичайної війни, і без неї ніякі війни не виграються. В тому числі це може показати і Харківська операція, і всі операції, які були проведені. Частина їх успіху – це звичайна інформаційна війна. Коли ви пам'ятаєте, до того, як наступали на Харківщині, була проведена широка інформаційна операція щодо наступу на Херсонщині. Ну, так само можна віднести і до ракет. Росія це розуміє, намагається лякати. Але ми дивимося на радари.
Роман, интересно, вот ваша оценка сейчас состояния боев, да, что происходит сейчас на фронтах. Ну вот постепенно уже замыливается взгляд на это, да, постоянно идут боевые действия за Бахмут. С юга традиционно очень мало сообщений о том, что там сейчас происходит, но только можем видеть, что оккупанты обстреливают недавно освобожденные вооруженными силами Херсон. Сообщается также, что на отдельных направлениях Россия перешла от наступательных действий к оборонительным действиям. Как вам это все видится? Где наиболее интенсивные боевые действия? Насколько они интенсивны, если сравнивать, ну, вот с горячими фазами боевых действий? Где Россия пытается прорвать украинский фронт? Расскажите немножко, как вы это видите.
Ну, скажімо, коли була основна гаряча фаза бойових дій, це початок там, спочатку ворог заходив, це лютий, там, середина березня, потім вже ворог, коли вже почав спротив, почався більш серйозний, це вже там квітень, серпень зараз зрівняють, можна порівняти оцей період саме, коли ворог мав такі серйозні можливості. Але тоді Україна мала менше можливості, мала менше озброєння, мала всіх менше можливостей протистояти ворогу. Зараз, коли ми маємо більше можливостей, безпосередньо вже і протистояння по-іншому виглядає. Немає чисто переваги росіян. Але найбільш гарячіше це те, що ви назвали, це дійсно Бахмут. Безпосередньо, і я думаю, Донецький напрямок самий гарячий. Херсон нічого більш стабілізувався, ідуть артилерійські дуелі в більшості своїй, а Запорізький напрямок, поки там на тактичному рівні проходять бойові дії, якісь наступальні, він цікавий для нас. Але найбільш зараз криваві бої йдуть дійсно на Донецькому напрямку.
В Херсоне стоит... Вот мы видели, после освобождения вооруженных сил Украины, Херсон начал подвергаться обстрелам регулярным со стороны оккупантов, гибнут люди. Роман, есть какая-то возможность обезопасить Херсон от обстрелов или стоит смириться жителям города и остальным украинцам с тем, что Херсон теперь прифронтовой город и артиллерия будет его российская утюжить, ну, пока ВСУ не выбьют оккупантов с левого берега Днепра?
Повністю убезпечити не зможемо. Те, що ворог є виправі прифронтовим містом, і ми маємо з цим змиритися, що ворог буде мати можливість обстрілювати постійно. І ми не зможемо повністю убезпечити, на жаль, ми зможемо мінімізувати обстріли. Сьогодні, на жаль, був теж такий сильний обстріл, скажімо, росіянами міста, прямо, знаєте, градами там били по місту, за моєю інформацією, те, що мої хлопці мені доповідали, і били по місту саме градами, там, і артилерійські системами. І зараз наше завдання – це безпосереднє видання розвідки, превентивне виявлення вогневих засобів противника і враження їх до того, як вони вийдуть на стартові позиції і відкриють вогонь. Я думаю, це основне завдання, яке зараз має стояти перед силами оборони України. Тому що на 100% забезпечити – ні, а зменшити обстріли там до мінімуму ми зараз не можемо.
Роман, ну и последний к вам вопрос. Когда стоит ожидать активизации боевых действий на южном именно направлении? Зима – препятствие для освобождения вооруженными силами Украины левого берега Днепра?
Я не знаю, це все в рішеннях головнокомандувача, верховного головнокомандувача, але зима має плюси, так і мінуси. Тому, я думаю, будемо чекати благоприятних умов для цього. Як тільки буде, я думаю, що ми підемо. Тож питання не тільки в погоді, питання в готовності саме сили засобів з розрахунку на те, які сили засобів має противник, для того, щоб вести якісь активні саме бойові дії. Але я думаю, що основне зараз завдання – це зайняти стійку оборону і тримати схід саме в обороні, і розглядати потенційно звільнення лівобережжя і в напрямку Криму. Це більш перспективно і правильно, з моєї точки зору, розглядати саме цей напрямок для подальших активних дій.
Спасибо вам, Роман. Не будем отвлекать вас от работы. Видим, вы в украинском парламенте. Спасибо, что уделили нам время. Роман Костенко был вместе с нами. Народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Во вторую зиму войны Украина входит в ожидание регулярных массированных ракетных атак, блэкаута и связанного с ним отсутствия воды, света, тепла. Во время кровавой битвы за Донбасс и в ожидании очередной попытки россиян наступать на Киев постоянно циркулируют такие слухи. Страны Запада готовятся принять следующую волну украинских беженцев. Сейчас в странах ЕС и остальных странах уже дожидаются окончания боевых действий несколько миллионов человек. Накануне вхождения Украины во вторую зиму войны психологи украинские провели исследование психологического благополучия украинцев, в котором отметили, что хотя сами украинцы оценивают свое психологическое состояние как хорошее, почти на 7 баллов из возможных 9, ресурсов для дальнейшего сопротивления агрессии России может дальше не хватать. Сегодня, в день начала зимы 2022 года, мы поговорим о том, что может сломить волю украинцев к победе над Россией во время второй зимы войны, почему на настроение жителей Украины пока не влияют есть ни угроза массированных ракетных атак, ни первый в истории страны блэкаут, и как помочь себе и близким, когда психика будет на пределе. С нами политический психолог, замдиректора Института социальной и политической психологии Национальной академии психологических наук Украины Светлана Чунихина. Госпожа Чунихина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана, ну вот тут вот это вот месседж, который активно циркулируется сейчас в последнюю неделю, и, к сожалению, наверное, какое-то время это будет такой психологической реальностью для большинства украинцев. Решающий ракетный удар, очень мощный ракетный удар, тревога будет длиться 2 дня, и вот к этому готовится очень много украинцев, и психологически в том числе. Как, ну вот с вашей точки зрения, психика воспринимает такие месседжи, какая реакция нормальная на вот такое вот состояние, на такие месседжи?
Ну, я думаю, что вот этот способ справиться с угрозой, да, ожидание массированных, очередных массированных ракетных атак, он скорее контрпродуктивный, да, он работает на скорее дезадаптацию, деморализацию, нежели на то, чтобы пройти через эту угрозу достойно. Ну, мы не знаем. Ну, то есть факт в том, что мы не знаем, когда и в каком объеме будут эти угрозы.
Еще один и фактор неопределенности, да, Светлана?
Ну, это единственное, что мы, в чем мы можем быть уверены, в том, что мы абсолютно не знаем, что и как планирует враг, и все, вся информация, которая поэтому, вся информация, которую мы встречаем в телеграм-каналах, в социальных сетях других, или там еще каким-то образом до нас доходит, она ни на чем не обоснована, ни на чем. То есть она не имеет под собой никакого основания, и поэтому планировать свои действия, исходя из этой информации, или тем более позволять этой информации влиять на психоэмоциональное состояние, ну, недальновидно, скажем так. И это то, что взрослые люди, украинцы, которые имеют опыт 9 месяцев экстремальных психологических нагрузок, уже, в общем, умеют это делать, да, справляться с, так, как бы фильтровать информацию, справляться с такими стрессами. Я, наверное, не совсем соглашусь с вами в том, я бы не стала вообще говорить про то, не стала ставить вопрос, когда сломается, как вы говорите, сломается сопротивление или сломается воля к победе. Я бы не ставила так вопрос, потому что таким образом мы как бы конструируем или предзадаем или допускаем мысль о том, что это случится, это возможно, это случится. Скорее всего, этого не произойдет, потому что слишком большой путь мы прошли, слишком многому научились, чтобы вот сейчас ждать там, или рассчитывать на то, что прям сломаемся. Да? Вот. С другой стороны, я и не могу сказать, что пока не действует угроза ракетных обстрелов и блэкаута, пока не действует на морально-психологическое состояние, действует. Но, безусловно, действует. Это новые условия, которых у нас еще не было. Это тяжелые условия и психологические, и в бытовом смысле, моральном. По-всякому это тяжело, да, и поэтому действует, безусловно. Но я как специалист и как человек, который, в общем, на себе это испытывает, в том числе, то есть я нахожусь в Киеве и страдаю от отсутствия воды, света, тепла, от непрогнозируемого отсутствия, да, могу сказать, что, ну, я пока не склонна видеть в этом катастрофу, да, или ожидать какой-то катастрофического снижения способности украинского общества сопротивляться. Потому что все-таки уж что-что, а мы видим то, что люди быстро приспосабливаются к новым условиям, экстремальным, находят какие-то решения, как-то друг другу помогают или какие-то для себя, для своих семей изыскивают возможности, чтобы компенсировать вот эти провалы в коммунальных, в непрерывности коммунальных благ. Вот. То есть пока мы видим, что способность к адаптации не подорвана, она на месте, то есть люди готовы адаптироваться к условиям, которые будут тяжелые, насколько тяжелые, мы не знаем. И вот этот момент, что мы не знаем, насколько будет тяжело, он, конечно, является точкой уязвимости, потому что, да, мы видим, что одна из реакций на эту угрозу — это мы начинаем друг друга пугать. В принципе, в этом есть психологический смысл, да, когда ты пугаешь другого человека, да, когда ты видишь, что другому человеку страшно, твой страх как бы становится меньше. то ты как бы передаешь свой страх другому человеку. Это так работает. Это работает несознательно, но механизм такой. Да? Почему так популярны вот эти пугалки в соцсетях? Это просто, когда ты видишь, что другому страшно, тебе становится самому легче. Это не очень альтруистично, это такой достаточно эгоистический подход. Поэтому, зная это теперь, да, почему мы так делаем, почему мы так любим пугать и пугаться, да, можно как бы себя в этом контролировать и перестать это делать, потому что на самом деле это не помогает.
Забавляет люди напряжение, да, пугая других со своей психики, немножко его перекладывает на психику ближнего.
По сути, да. Ну, ситуативно это как бы в измерении одного человека это может помочь, да, а в совокупности это создает не очень хороший фон для поддержания вот этого боевого духа и поддержания способности к адаптации, к сопротивлению и всему прочему. Поэтому, пожалуйста, не делайте так.
Светлана, с вашей точки зрения, вот мы сейчас с вами на входе в эту зиму, да, и зима только-только началась, стоит об этом помнить, уже был блэкаут, и каждый уже в новой реальности, да, ограниченности и света, и тепла, и воды. Стоит, возможны ли вообще какие-то протесты в Украине из-за этих блэкаутов? Понятно, что не из-за политики Российской Федерации, да, наверное, украинцы не могут дотянуться до Путина и что-то изменить, но рядом же будут, наверное, найдены какие-то виновные, вот дом, в котором есть свет и другие коммунальные блага, другие города, в которых почему-то есть свет и коммунальные блага. Россия, наверное, будет этим тоже пользоваться, раскачивать. Мы уже видели в Одессе такие инсценированные якобы протесты. Выходили там несколько десятков людей, требовали прекратить там фактически войну, да, сопротивление. Но, тем не менее, есть потенциал, с вашей точки зрения, для какого-то недовольства. Понятно, что не там свергнуть власть, да, но в той или иной форме. Наверное же, это все-таки возможно.
Ну, потенциал для недовольства, безусловно, есть, тем более для нас совершенно непрозрачные условия, от которых мы страдаем. Да? То есть мы как бы знаем, что есть ракетные атаки, мы знаем, что какие-то действия предпринимают наша власть, да, наши коммунальные службы для того, чтобы по репарации вот этого ущерба, но мы не знаем, как бы все подноготные, поэтому, конечно, вот это вот возможно для того, чтобы недовольство именно собственной властью украинской росло, безусловно, есть, и, скорее всего, так и будет. Другое дело, повлияет ли это на ход войны и принесет ли это какое-то существенное изменение в отношении к войне как таковой, да, отношение к тому, что мы должны сопротивляться и мы должны выиграть эту войну. В этом я сомневаюсь. Поэтому тут надо балансировать на грани, да, то есть совсем бояться, там, панически бояться, вот что вот сейчас люди начнут быть недовольными. Ну, это нормально быть недовольными, когда от твоей жизни привычной мало что остается, да, когда тебе приходится справляться с достаточно такими жесткими бытовыми условиями и всем прочим, не говоря уже о финансовых и эмоциональных, да, потому что и страшно тоже в том числе, да, и в ваших вопросах сквозит тревога, боже, зима только началась, как же мы ее пройдем. Дело в том, что мы же не просто собачки Павлова, да, над которыми ставят эксперименты. Все-таки человек – существо субъектное. Человек может не просто выдавать реакцию на стимул тот или иной. Да? Вот тебе выключили свет, ты пошел протестовать против своей власти. Человек же может планировать свои действия, свои реакции, исходя из понимания, что для него, там, для тебя, для меня, для нас важно в данный момент. Какие наши цели долгосрочные, какие наши ценности? Как мы себя видим, кто мы в этой войне, да, в этом противостоянии. И когда включаются эти такие опосредующие факторы, да, то и реакция становится другой. Она не настолько деструктивная, глупая, бессмысленная, да, и, там, приносящая вред долгосрочным интересам Украины, может быть. То есть в какой-то степени и от нас, мы не можем ни предугадать, ни контролировать, ни остановить, судя по всему, намерение России разрушить нашу инфраструктуру. Но за что мы можем взять на себя ответственность и что мы можем контролировать, это то, как мы с этими условиями будем справляться, да. Сможем ли мы, будем ли мы выбирать, например, эгоистический способ, эгоистические стратегии выживания, да, или, наоборот, альтруистические. В первом случае у нас, как у сообщества, будет меньше шансов выжить, во втором – гораздо больше. И это все вопрос выбора каждого человека в конкретный момент. Это не то, что с нами происходит, и мы ничего не можем этому противопоставить. Мы очень многое можем этому противопоставить, и более того, мы уже это делаем. Я думаю, что вы и наши телезрители могут сейчас навскидку припомнить 5 случаев, да, минимум, того, как они кому-то помогли, или им кто-то помог, и это не обязательно кто-то близкий и родной, или знакомый, это, может быть, и незнакомые люди. То есть это то, что является ценным ресурсом украинского сопротивления в этой войне, в этой зиме, и это то, что нужно понимать, осознавать и культивировать всеми возможными способами.
Светлана, вас удивляют украинцы, вот их реакция на то, что происходит с 24 февраля, ну и по сегодняшний день, ну вот как ученого?
Нет. Нет. Как ученого меня не удивляет, а как гражданина меня радует. Я могу сказать, что тот путь, по которому мы пошли, он не единственный предустановленный, да, то есть нельзя сказать, что вот из того знания научного, которое накоплено, вот только так могла реагировать нация на ситуацию масштабной угрозы, могла отреагировать разными способами, но то, как мы реагируем, это, в принципе, закономерно и скорее с точки зрения нашего будущего, наверное, лучший оптимальный способ, потому что мы не сдались, потому что мы сопротивляемся, потому что мы просто продолжаем сопротивляться даже перед лицом многократно превосходящей угрозы, в условиях, когда мы не всегда можем быть уверены в том, что мы не одни, что поддержка есть. Постоянно есть сомнения, да, что нас продолжают поддерживать, что мы не совсем одиноки в этой борьбе. Мы не знаем, когда это закончится. Мы не можем это прекратить на тех условиях, на которые нам предлагают. То есть мы можем только идти вперед. Это тяжело, это очень большое испытание, но мы его проходим.
А вот вы предвосхитили немножко мой следующий вопрос. А какую роль в этом способности украинцев сопротивляться играет западная поддержка, да, если, мы не одни, вы сказали, да, если будут потихоньку отворачиваться западные страны, это может пошатнуть настроение украинцев, с вашей точки зрения, от Украины? Мы чисто теоретически понимаем.
Это сильно осложнит, осложнит сопротивление, потому что тут очень большое значение имеет вообще надежда и вера в то, что ты можешь победить. Это колоссальное значение имеет. Это имеет значение гораздо, психологически имеет значение гораздо большее, чем просто арифметический подсчет вооружений, или потенциала, или резервов живой силы и всего прочего, да, или экономических каких-то возможностей. То есть самое главное, что дает нации силы сопротивляться, это вера в то, что победа возможна. Что все усилия, которые прикладываются колоссальные на фронте и в тылу, все жертвы, которые мы несем, они не напрасны, что это они нас ведут к победе, так или иначе. Мы не знаем, как долго придется идти, мы не знаем, какую цену нам еще придется заплатить, но пока сохраняется эта вера в то, что война выигрываема нами, шансов гораздо больше. И в этом смысле, конечно, поддержка партнеров, сильных партнеров, да, она важна.
Светлана, пару минут.
Она не склась.
У нас пару минуток с вами осталось. Я вот у вас хотел чисто прикладные советы попросить, да, как нормально реагировать на вот эту вот всю ситуацию, вот люди посмотрят на себя, и как с этим все справляться?
Нормально реагировать так, как вы реагируете. Ненормально от себя требовать каких-то акробатических трюков в психологическом смысле, да, и заставлять себя испытывать те эмоции, которые неестественны в данных обстоятельствах. В данных обстоятельствах все, что мы испытываем сейчас, эти не очень приятные эмоции, они естественны, потому что нам страшно, нас это злит и бесит, нас это расстраивает, это больно, тяжело, это разочаровывает, это фрустрирует, это дискомфорт. Но это все естественные реакции человеческого существа на достаточно экстремальные обстоятельства. Поэтому не надо от себя ожидать каких-то кульбитов и чудес, какой-то железной выдержки. Да? Если мы, иногда бывает, мы расстраиваемся, опускаются руки, или невозможно, кажется, что, боже, дальше терпеть невозможно, но так или иначе, это наша жизнь сейчас, другой у нас жизни нет. Это жизнь, в которой мы в предложенных нам обстоятельствах, и мы так или иначе ее живем. Да? И самое главное, что может облегчить этот опыт, это Понимание смысла. Вот это наше наследие, которое мы получили от психологов, в том числе, которые прошли через испытания Второй мировой. Они сказали, что две вещи помогают человеку пройти через тяжелые обстоятельства, которые неизвестно, когда закончатся. Да? Они мало того, что тяжелые, ты не знаешь еще, когда это все кончится, как долго ты будешь терпеть. Так вот, две вещи. Первое — это просто принять эту неопределенность как факт. Да? Не ждать, не ставить себе вот этих зарубочек, что вот к Новому году обязательно все закончится. Или там к 8 марта, это очень подрывает способность сопротивляться. То есть главное понимать, что мы не знаем, когда это закончится, но мы можем проходить каждый конкретный день. Вот мы прожили этот день, и хорошо. У нас есть силы прожить следующий, отлично. Мы проживем следующий день. Идти день за днем, не ставя себе этих зарубок. И второе, помнить о том, для чего это, в чем смысл.
Покороче,
чем смысл
горизонт планирования и помнить о цели. Спасибо вам большое, Светлана. К сожалению, время поджимает, было очень интересно с вами говорить. Светлана Чунихина была вместе с нами, социальный психолог, замдиректор Института социальной и политической психологии Национальной академии психологических наук Украины. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».